Тифло-час.
17 часов в Москве, это Тифло-час, у микрофона Анатолий Попко. Анатолий, привет.
Всем добрый день, и Олег Шевкун.
Да, привет-привет. И наша студийная команда, это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Софья Бланш, и это линейный редактор Анна Пак. Особый сегодня день. Анатолий, у тебя в ушах шумит?
Слегка, честно сказать.
Значит, у нас все в порядке, товарищи. Просто мы вернулись с выставки. Сегодня открылась выставка, 4-я международная выставка «Интеграция. Жизнь. Общество», на которой есть и стенд Всероссийского общества слепых, на которой есть и экспозиция, небольшая экспозиция «Радио ВОС». Ну, «Элита Групп» есть?
Была, когда я уходил с выставки. Я думаю, что есть и до сих пор.
Она там еще была, она там еще есть. И вот, собственно говоря, по этой причине у нас сегодня будет Тифло-час мега-бонус. Если вы слушаете нас в первом часе с 17 до 18, у нас обычный такой Тифло-час. Ну, а потом с 18 часов мы выходим в эфир с расширенным материалом, с дополнительными беседами. У нас будут гости, интереснейшие гости. Об этом расскажем несколько позже. Вот по случаю выставки у нас сегодня такой особый Тифло-час. Анатолий, ты прямо, что называется, с выставки бегом-бегом сюда.
Да, с корабля на бал.
У меня сегодня было еще одно мероприятие между выставкой и Тифло-часом. И знаешь, я, придя сюда в редакцию, оценил наших замечательных сотрудников, нашу замечательную команду «Радио ВОС». Ребята, спасибо вам. Огромнейшее спасибо вот от всей души в прямом эфире. Ну, а что у нас сегодня с темой?
Тема у нас сегодня очень такая интересная. Она идет как бы в развитии того, ну, вот о чем мы говорили прошлые два выпуска. Я буквально перед тем, как мы перейдем к основной теме нашей беседы, хотел бы тоже присоединиться к поздравлениям журнала «Наша жизнь», который отмечает сегодня 90-летие. Весь коллектив журнала мы поздравляем сердечно. И Владимир Дмитриевич Бухтияров, как его главного редактора, отдельно и особо. Успехов, таких творческих, серьезных успехов, и заинтересованной аудитории, конечно, тоже.
Ну, он, правда, сегодня Тифло-час не слушает, я в этом уверен. Но в записи, надеюсь, послушает.
Не могу его обвинить, честно сказать. А тема у нас сегодня «Говорящий город». И мы беседуем с, ну, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что это лидер вот этой сферы. Это компания, питерская компания «Спецтехноприбор» и ее генеральный директор Леонид Львович Аронов. Но, я так понимаю, это будет сразу после новостей.
Тифло-новости.
Итак, главная новость. Открылась выставка «Интеграция. Жизнь. Общество». Параллельно с выставкой проходят мероприятия. Сегодня проходит большая конференция, организованная правительством Москвы. Завтра конференция, организованная Всероссийским обществом слепых. Ты ведь, Анатолий, участвуешь в этой конференции. Я даже видел тебя в списке выступающих.
Я как раз тот пострел, который старается поспеть там, где это возможно.
Что за конференция и о чем?
Ты не поверишь, она посвящена доступной среде. Я так понимаю, что там будет рассмотрен и опыт вот, обеспечения доступной среды, инфраструктуры, вот, которая у нас появилась в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. Там будет сделан акцент на нормативно-правовой базе этого процесса. Ну, вот все, так или иначе, кому есть что сказать на эту тему, ну, такую возможность получат. И если не в выступлениях, то в прениях, которые, вот, под которые тоже будет отведено чуть-чуть времени.
И если вы, дорогие друзья, в Москве или в Московской области, то приглашаем вас посетить эту конференцию. Там как, входной билет или там что?
Очень даже наоборот. Значит, там входной билет... Приз. Да, там входной приз. Причем призов вот к тем призам, которые мы анонсировали в прошлый раз, добавляются все новые. И Патэкологос ВОС теперь в качестве тоже выступает в качестве призодателей. Можно так сказать?
Призадателей, да. Да. Кольцедарителей.
Кольцедарителей, да. И вот тоже отметится, значит, вот флешками с книгами в формате ЛКФ. Ну, я думаю, что всех деталей мы, наверное, раскрывать не будем. В общем, приглашаются все желающие к участию, ну, такому активному. Задавайте вопросы, размышляйте, говорите, решайте, что для вас доступная среда, почему она вам важна, или, может быть, она вам не важна, или вот есть какие-то к ней нарекания. Вот завтра можно будет об этом всем поговорить.
Это экспоцентр на Краснопресненской набережной. Это выставочный, да, выставочный центр, экспоцентр на Краснопресненской. Это павильон называется «Форум». Ближайшее метро «Выставочная». Второй конференц-зал. Начало в 10:15. Вот, среди прочего, этого будут и призы. Да, трансляции вот этого мероприятия, этой конференции здесь на Радио ВОС не будет. Я думаю, потом дадим запись. Но транслировать мы будем нечто другое, о чем наши постоянные слушатели, в общем, и так знают. А непостоянным напомним.
С удовольствием напомним. Завтра состоится презентация смартфона Эльсмарт, который выпускает компания Элита Групп. Надо сказать, что производственный процесс, он был непрост, и сейчас он не завершен еще в полной степени. Но завтра уже все, кто придут вот в конференц-зал номер 2, сразу после окончания, ну, не сразу, на самом деле, через полчаса после окончания вот той конференции, о которой мы только что говорили, то есть к 3 часам пополудни, да, вот эти люди смогут и вопросы позадавать, и устройство в руках подержать. На вопросы будет отвечать, ну, кто бы вы думали?
Анатолий Дмитриевич.
А вот и нет. Руководитель компании «Элита Групп» Нусрет Адигизалов.
Кстати говоря, Радио ВОС будет вести прямую трансляцию этого мероприятия, начало в 15:00. Также вы сможете задать вопросы, будет работать наш скайп, но, в принципе, есть смысл прислать вопросы заранее по одному из наших адресов, либо radiosobaka.radiovos.ru, либо tiflochas@radiovos.ru. Присылайте вопросы заранее, мы зададим их во время презентации, если Анатолий Попко даст нам слово.
Анатолий Попко даст вам слово, и больше того, он... вот моя задача в компании, она во многом такая... это расходная статья, да? Ой-ой-ой. Я оправдываю себя и в этом
случае. С тобой одни расходы.
Со мной, да, да. Но зато приятные и по многу. Вот, я думаю, что самых интересных вопросов задавателей мы, конечно, компания «Элита Групп» постараемся поощрить.
Вот так. Слушай, но ведь лежит у тебя уже, лежит этот самый Эльсмарт в кармане. Ну, признайся.
Не могу.
Понятно. А мы собираем информацию, получаем новую информацию о приборе OrCam, о котором говорили в прошлый раз. Это вот израильская разработка, искусственное зрение, прибор, который призван решить массу задач. Ну, чем больше узнаем, тем интереснее становится. Я думаю, что компания это обязательно будет в Тифлочасе. Когда, сказать пока не могу, но будет. Выясняется, в частности, что прибор все-таки не подходит тотально незрячим людям. Вот почему. Прибор предполагает, ну, по крайней мере, как говорят его разработчики, что человек может, по крайней мере, навести глаза или повернуть голову в нужную сторону. Вот надо посмотреть, какой номер дома. Вот вы идете мимо дома, там где-то номер, табличка, да, номер, улица. Вот надо, по крайней мере, повернуть голову туда, где эта табличка находится. И тогда прибор эту табличку вычленяет. Ну, собственно говоря, и читает вам то, что там написано. Надо узнать, какой номер автобуса. Ну, вот это для слабовидящих, которые знают, что вот здесь написан номер. Знают, что вот здесь нужна информация, а прочитать ее не могут. Ну, вот предполагается, что человек, по крайней мере, может повернуть голову правильно и более или менее найти глазами ту информацию, которую ему нужно прочитать. То есть... Ну, конечно, выглядит прибор как некое чудо, но чем больше начинаешь понимать, тем меньше он на чудо похож. Вот так. А на портале Tiflocomp появилась интереснейшая статья Никиты Цейковца, я не знаю, Анатолий тоже читал, про Apple iHouse, система умного дома от компании Apple, которая была представлена в Мельбурне в конце марта, вот на выставке, которая проходила в конце марта. Интересная статья. Наверное, через сколько-то лет мы будем жить в умных домах, а то, что мы видим сейчас, это, ну, такой предвестник того светлого будущего, которые нам вроде бы обещают. Что у нас из новостей, Анатолий? Есть что добавить?
Мне в общем и целом нечего. Как-то, признаюсь, был я поглощен вот этими предвыставочными и, собственно, выставочными мероприятиями, поэтому немножко выпал из контекста. Ну, прошу прощения и обещаю наверстать упущенное на следующей неделе.
Ну, а мы буквально через минуту перейдем к разговору с нашим гостем.
Вы слушаете Радио ВОС.
Всероссийское общество слепых и общество с ограниченной ответственностью Месса Дюссельдорф Москва приглашают вас на научно-практическую конференцию «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению».
Конференция состоится в четверг, 24 апреля, в рамках 4-й международной выставки «Интеграция. Жизнь общества». Место проведения – Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» в Москве, павильон «Форум», Конференц-зал номер 2. Начало в 10 часов 15 минут.
В программе выступления ведущих специалистов в области создания доступной среды, руководителей Всероссийского общества слепых, представителей государственных структур.
Среди незрячих и слабовидящих участников конференции будут разыгрываться ценные призы, предоставленные нашими спонсорами.
Спонсоры конференции – Федерация спорта слепых, компания «Элита Групп», кинокомпания «А+», благотворительные фонды «Парилис» и «Живые сердца».
Не забудьте, четверг, 24 апреля, 10 часов 15 минут, выставочный комплекс «Экспоцентр», павильон «Форум», конференц-зал номер 2.
Напоминаем также, что выставка «Интеграция. Жизнь общества» пройдет с 23 по 25 апреля.
Доступная среда. Это для всех.
Тифло-час. У нас нет секретов.
17 часов 11 минут. Это действительно Тифло-час. У нас действительно нет секретов. И не секрет имя нашего гостя. Это Леонид Львович Аронов, генеральный директор компании «Спецтехноприбор» из Санкт-Петербурга. Леонид Львович, добро пожаловать в Тифло-час. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, уважаемый Олег Анатолий. Рад, что вы меня пригласили.
Кстати, ведь не в первый раз. Мы с вами делали программу в архиве «Радио ВОС». Ее можно найти в рубрике «Доступная среда». По-моему, где-то в прошлом году мы с вами говорили как раз о системе «Говорящий город».
Да, было дело.
Вам удалось послушать предыдущие программы из вот нашего цикла «Тифло-час», предыдущие выпуски «Тифло-часа», где мы начали разговор о доступности, о доступной среде, о доступном городе и так далее?
А как же?
Ну и как впечатление?
Ну, впечатление любопытное, скажем так. Ну, я, видите ли, не люблю критиковать людей за глаза. Если бы вот сейчас, ну хотя бы там в скайпе на другой стороне присутствовали товарищи, которые выступали в предыдущие там два выпуска, то, наверное, я бы им сказал в лицо, что они очень сильно ошибаются по ряду аспектов. Ну, просто не в курсе, я понимаю. Может быть, недостаток информации не позволяет им объективно
рассказать. Нет, ну давайте не о том, как другие ошибаются, а о том, что вам есть добавить вот к обсуждению этой темы, какие акценты расставить и так далее. Потому что тема-то большая. Вот вы как определяете задачу создания вот этой самой доступности, о которой мы говорим? Чтобы сделать окружающую среду доступной, надо что? И вообще, можно это делать? Нельзя этого сделать? Нужно? Не надо? Вот ваши мысли на этот счет.
Ну, я бы сразу предложил редуцировать наше обсуждение именно к вот проекту «Говорящий город», которым, собственно, спецтехноприбор и занимается.
Ну да, мы не будем обсуждать проекты других разработчиков, естественно.
Да, конечно. Значит, ну, я как-то немножко тут запутался, какие вопросы вы поставили. Значит, ну, доступную среду делать надо обязательно. Значит, все возможности для этого существуют. И в частности, мы, не только мы, значит, но и пользователи нашей системы, уже действующие в России и пользующие нашей системы, считают, что, значит, еще раз говорю, такая возможность вполне имеется. Другое дело, что, конечно, необходим, скажем так, комплексный подход к обеспечению этой доступности. Нельзя сказать, что «Говорящий город» закрывает в одиночку все проблемы, которые существуют у инвалидов по зрению и представителей других маломобильных групп населения при перемещении в условиях городской среды. Но достаточно большое количество проблем мы закрываем, и я готов об этом рассказать.
А вот давайте чуть поподробнее. Ну, то есть, понятно, что речь идет о звуковых маяках, о носимых устройствах. Маяки крепятся на стационарных и передвижных объектах. Вот, как бы, вот давайте прямо по существу.
Да, по проекта. Компонентам этой системы. То есть, что это, из чего она состоит и так далее.
Да, пожалуйста. Значит, я хочу сказать, что мы при разработке системы применили, скажем так, объектовый подход. То есть не то, что мы придумали какое-то средство, а потом решали, как же нам его приспособить к нуждам, ну, в данном случае, пользователя системы. Мы как раз шли от проблем, шли мы вместе с Всероссийским обществом слепых, которое активно участвовало и в постановке задачи, и в разработке системы, и в ее испытаниях и отработке, и в критике, для того, чтобы мы могли эту систему совершенствовать. И, следовательно, еще раз возвращаясь к тому, что мы применили объектовый подход, мы постарались с помощью представителей общества слепых определить, где же наиболее сложные болевые, скажем так, точки для вот пользователей нашей системы потенциальных при их, как я уже сказал, перемещении в условиях городской среды. Вот мы просто ясно поняли, вот человек выходит из дома, он куда-то идет. Допустим, если он где-то рядом с домом, то ему необходимо определить, хотя он там, может быть, уже все выучил, где у него что находится рядом, да? А как только ему надо чуть-чуть оторваться от привычного маршрута, то сразу возникают проблемы. Остановка общественного транспорта, сам общественный транспорт, высадка в незнакомом месте, идентификация объектов, которые там расположены, пересечение перекрестков. Ну вот, давайте пройдемся по, значит, этим аспектам. Значит, опять же, представьте, что человек вышел из дома и захотел куда-то поехать. Значит, возможность идентификации остановки общественного транспорта. То есть остановку надо найти, до нее дойти, до этой остановки достаточно точно. Необходимо понимать, узнать, какие на этой остановке транспортные средства общего пользования останавливаются. Желательно еще и расписание их движения.
Леонид Львович, а я вам задам неудобный вопрос. Пожалуйста. Ну, лет 5 назад, даже года 2 назад, я, наверное, с вами согласился бы. Действительно, это проблема, и решить ее довольно сложно. Но ведь сегодня эту проблему можно решать, в частности, пользуясь GPS-навигацией, пользуясь такими разработками, в которые включаются, кстати говоря, и на карты нанесены и остановки общественного транспорта. Есть также программы, которые взаимодействуют с транспортом, транспортные системы позволяют отслеживать этот самый общественный транспорт. Вот не кажется ли вам, что мы решаем проблемы, которые сегодня, на самом деле, уже не стоят столь остро?
Я бы даже сказал, знаете как, не кажется ли вам, а какое место вот в этом современной системе занимает говорящий город? Вот так лучше.
Да, конечно. Спасибо за вопрос. Я собирался перейти к описанию этого момента несколько позже. Значит, я хочу спросить, вы сами когда-нибудь пользовались пешеходным навигатором?
А как же, конечно.
И что? Значит, ну, есть два аспекта. Первый вопрос, достаточно ли это устройство просто в работе. Нас сразу ориентировали представители общества слепых, что только 20%, не больше, из незрящих пользователей способны пользоваться такими сложными устройствами, как смартфон с пешеходной навигацией. Значит, и, следовательно, одна из наших задач была сделать такую систему, которой бы пользоваться могли абсолютно любые граждане, без всякого образования, и, значит, максимально простую. Это одна из, еще раз повторюсь, задач, которые мы решали. Так вот, раз вы пользуетесь пешеходной навигацией, то вы хорошо достаточно знаете, что точность пешеходной навигации из-за интересов обороноспособности страны составляет в среднем там порядка 10 метров. То есть, на самом деле, можно 30 сантиметров обеспечить, может даже 10. Но те погрешности, которые вводятся в станции соответствующие, позволяющие определять место, в итоге приводят вот к таким достаточно большим погрешностям. Поэтому даже если человек, вооруженный пешеходным навигатором или смартфоном, значит, к остановке этой выходить будет, то вопрос в том, что он достаточно точно на эту остановку попадет, ну, не стопроцентный. Наша система, ее можно расценивать для данной задачи именно как доводчик. То есть человек даже, еще раз подчеркиваю, пешеходным навигатором, вот он выходит в район остановки, а дальше уже на последнем этапе, там на стороне нескольких десятков метров, он уже получает информацию об этой остановке. И, используя звуковой сигнал, тут вот Анатолий, если не ошибаюсь, сказал, как у нас все это устроено. У нас, значит, чтобы было понятно, стоят радио модули на стационарных объектах и транспортных средствах, которые по радиоканалу передают на абонентское устройство пользователя необходимую информацию, а звуковой сигнал уже вызывается пользователем только в том случае, если ему этот объект или транспортное средство нужно, только лишь для того, чтобы точно определить направление своего движения. исследовательно вызовет этот сигнал на остановке, пользователь получает возможность достаточно точно, то есть абсолютно точно на эту остановку прийти. Значит, вопрос транспортных средств. Да, без сомнения, на смартфонах можно получать такую информацию и расписание прибытия, но, увы, как я сказал, далеко не все этим пользуются и имеют возможность этим пользоваться. Поэтому для смартфона штука, как известно, не дешевая. А наше устройство, оно помимо того, что вот дает точный пеленг, оно еще дает точное описание транспортных средств. На этой остановке останавливаешься, направление их движения, и, значит, при наличии, например, автоматизированной системы управления городским транспортом, как в Москве, Петербурге, Сочи, получать информацию о времени очередного прибытия транспортных средств. Это то, что касается применительно к остановке общественного транспорта. Значит, это первый, как бы, аспект. Второй аспект – это самостоятельность и безопасность посадки в общественный транспорт. На транспортных средствах устанавливается оборудование, которое состоит из трех компонентов. Радиомодуль, который передает на абонентское устройство информацию о транспортном средстве, тип транспортного средства, причем с указанием, пригодно ли оно для использования инвалидом.
Это как это?
Двигательного аппарата.
А, понял.
То есть колясочников.
Низкопольные или транспортные средства.
Да, совершенно верно. Да. Мы по просьбе колясочников ввели такую характеристику.
Так, мы это отложим, но сразу задам вопрос, который, наверное, потом я все-таки попрошу вас прокомментировать. То есть эта система не только для слепых?
Нет, конечно, эта система не только для слепых. Я уже сразу сказал, что она для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения.
Мы к этому перейдем несколько позже. Обязательно, это очень важно.
Так. Для колясочников мы ее адаптировали. У нас человеку, когда выдается это абонентское устройство, оно настраивается именно в зависимости от типа инвалидности. То есть для колясочников там есть отдельная настроечка для того, чтобы они именно когда... Или вы хотите прерваться?
Нет.
Вот, так вот, я тогда сейчас как раз опишу про транспорт. Значит, вот он сообщает там низкопольный или просто там автобус номер 15, Красной площади, скажем так, да? Это радиомодуль передает. Дальше пользователь этой системы, находящийся на остановке, если ему это транспортное средство нужно, он нажимает на абонентском устройстве соответствующую кнопочку. Да, еще, извините, ради бога, значит, он получает информацию о состоянии дверей транспортного средства. Если двери закрыты, то он сообщает, получает сообщение, двери закрыты. Потому что дальность такая достаточно нормальная, и автобус еще не подошел к остановке, а уже пользователь эту информацию получит, и он может понять, нужно ему это транспортное средство, и он должен приготовиться к посадке. Или ему это не нужно, он тогда его игнорирует. Ну, на своем абонентском устройстве. Если, значит, ему это нужно, он нажал кнопочку, у водителя имеет специальный пульт, на котором появляется надпись там, «Внимание, садится инвалид» или «Внимание, садится колясочник», в зависимости от того, кто садится. И, соответственно, уже водитель, имея соответствующую инструкцию, он уже аккуратнее подъезжает к остановке, смотрит, где там его потенциальный пользователь. И когда он открывает двери, то на абонентское устройство получает, поступает информация «Посадка разрешена». И тогда пользователь вызывает сигнал звуковой, который издает специальное устройство, расположенное над дверью транспортного средства. И, соответственно, по этому сигналу пользователь абсолютно точно попадает в эту дверку. Я внятно изложил, да?
Ну, вполне.
Да, идея очень понятна.
А звуковой сигнал звучит только при открытой двери, это понятно, да? Тем самым обеспечится повышенная безопасность посадки, чтобы люди не двигались, пока двери закрыты, и чтобы водитель точно знал, что у него, значит, здесь имеется такой пользователь особый, которому нужно проявить повышенное внимание. Значит, вот то, что касается транспортной, и как нас ориентировали, что это одна из самых больших проблем инвалидов по зрению, в частности, это идентификация общественного транспорта. Поэтому именно первоначально мы были нацелены на решение именно этой задачи. Ну, попутно мы решали и другие задачи. Соответственно, так же, как остановка общественного транспорта, идентифицируются любые объекты на улице. Здания, сооружения, подземные и наземные переходы, входы в них, временные препятствия, тоже у нас оборудование есть, модификация, которая позволяет предотвращать возможные неприятности, связанные с проведением строительных или дорожных работ оборудования с автономным питанием, которое также предупреждает пользователя о том, что вот здесь такая имеется проблема, и надо ее обходить таким-то образом. Значит, следующий вопрос, который возник, это вопрос перемещения пользователя системы внутри зданий. Понятное дело, что там навигация спутниковая вообще не работает, а передвигаться как-то нужно. И мы тоже эту проблему решили. Мы устанавливаем в реперных точках здания, над входами в отдельное помещение свое оборудование, причем для оптимизации затрат, вы там в экономической эффективности упомянули. Значит, мы специально заводили модификацию, что у нас может быть одно устройство на 5 точек, что, естественно, удешевляет существенно процесс, но, тем не менее, каждая точка идентифицируется по отдельности, и пользователь системы, получив информацию о помещении там, одном, втором, третьем, четвертом, пятом, выбирает то помещение или то направление движения, которое ему нужно, там, не знаю, лифт, лестница там, и так далее. Значит, он, опять же, вызывает звуковой сигнал и абсолютно точно определяет направление движения, ему необходимое. Вот, в частности, могу сказать, что мы оборудовали 4-этажный офтальмологический диспансер в городе Тюмени. И там вот это все успешно эксплуатируется, и, в принципе, пользователи без всякой посторонней помощи легко ориентируются, ну, по крайней мере, по той информации, которая у нас есть. Вот, достаточно легко, самостоятельно ориентируются внутри этого здания. Значит, вопрос самостоятельного перехода улицы на регулируемом пешеходном светофоре. С нерегулируемым сложнее, как вы понимаете, мы можем только лишь проинформировать, что такой светофор имеется, вернее, пешеходный переход имеется, а дальше, конечно, ничем помочь не можем. А вот на регулируемом пешеходном светофоре мы устанавливаем оборудование, которое дублирует сигналы светофора звуковыми сигналами и речевыми сообщениями. Мы были первыми, кто в Российской Федерации применил речевые сообщения, а на Западе такого вообще нет. Вот мы были 2 года назад на международной выставке в Амстердаме, а в этом году наши коллеги ездили. У всех только звуковые пищалочки, речи нету, ну, речевых сообщений. А для, в частности, людей с проблемами по зрению достаточно важно знать, какую именно улицу они должны переходить. Соответственно, но это поскольку интересно и другим гражданам, то эта информация передается не на абонентское устройство, а, как говорится, публично озвучивается через динамик для всех.
Это вот в Сочи у нас реализовано, да?
Ты снял прямо с языка вопрос. Я просто, Леонид Ильич, буквально секунду вас прибью. Я ремарку такую хотел бы сделать, что мы сейчас говорим не о той системе, которая проектируется, которая могла бы быть, да, а о той системе, которая реально установлена и работает, ну, например, в Сочи, например, в Тюмени, в центре, которым вот вы сейчас упоминали, и, например, в Санкт-Петербурге в той или иной степени.
То есть сразу прокомментировать внедрение. Значит, тогда начнем с общественного транспорта. Значит, общественный транспорт. Значит, мы в Сочи почти 600 автобусов оснастили нашей системой, и они сейчас эксплуатируются, значит, сочинскими инвалидами по зрению активно. Значит, в Санкт-Петербурге у нас оснащено около 100 транспортных средств, но тут возникла проблема в их эксплуатации, может, вы слышали там об этом, что транспортные средства перебрасываются с маршрута на маршрут, и те, которые были оснащены первоначально, они как бы, ну, не все попадают на нужный маршрут, и в итоге, значит, наши незрячие, наши инвалиды по зрению отказались от пользования этим наземным общественным транспортом, пока он не будет оснащен полностью. Но в прошлом году по заказу, значит, городского правительства мы поставили в городские структуры 1600, ну, то есть комплекты для оснащения 1600 транспортных средств, это все троллейбусы, трамваи Петербурга, и мы очень надеемся, что в этом году их, наконец, смонтируют, и они будут введены в эксплуатацию.
Леонид Львович, мы буквально на минуту прервемся на короткое объявление, отправимся буквально на минутку в Хогвартс, а потом вернемся в наш эфир.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Дорогие друзья, в школе волшебства и чародейства Хогвартс начинается очередной учебный сезон. В связи с этим проводится новый набор учащихся.
Если тебе нравится волшебство, и ты чувствуешь в себе магические способности, приходи в московский филиал школы Хогвартс по адресу улица Коусинина, дом 19А.
День открытых дверей состоится 28 апреля 2014 года с 15 до 19 часов в малом зале КСРК ВОС.
Самых отважных, начинающих чародеев ждут серьезные испытания, пройдя которые они получат дипломы волшебника за подписью директора школы и магические призы. А также пришедших в этот день ждет волшебный попкорн, взрывные напитки и магическое чаепитие. Тебе интересно?
Тогда в указанное время садись на подземный экспресс и приезжай на станцию Полежаевская и 3/4, первый вагон из центра. Далее пересядь на любую повозку, кроме номера 294.
Если же ты ей воспользуешься, то помни, что вместо дня открытых дверей ты попадешь на встречу со злым волшебником, лордом Волан-де-Мортом. Так что будь осторожнее. Желаем тебе великих магических свершений.
Телефон приемной комиссии 8 499 943 34 57. 8 499 943 34 57.
Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Ну и мы продолжаем передачу «Тифло-час». Сегодня она посвящена реализации такого проекта, как «Говорящий город». И в гостях у нас Леонид Львович Аронов. Это генеральный директор питерской, санкт-петербургской компании «Спецтехноприбор». Все средства связи у нас включены, но частично. Вот так вот мы поставим на вопрос. Значит, ваши, уважаемые слушатели, вопросы сегодня принимаются исключительно по телефону, номер которого я сейчас и напомню всем желающим. 8-499-943-3601. 499-943-3601. Скайп-канал у нас зарезервирован на после 18 часов.
Там, правда, другие темы будут уже, да, но все равно.
Да, давайте мы вот вернемся к нашему такому живому, бурному и, на мой взгляд, очень содержательному обсуждению. Леонид Львович, вы остановились на том, что вот рассчитываете, что в этом году все 1600 комплектов будут смонтированы на общественный транспорт города Санкт-Петербург. Правильно я понял?
Да, конечно.
А вот проблема, с которой столкнулись незрячие пользователи вашей системы, она заключается в том, что физическое транспортное средство сегодня следует по другому маршруту, чем оно шло вчера. Так я понимаю?
Да, конечно. Все учтено могучим ураганом. У нас вот этот пульт водителя, который информирует водителя посадки пользователя, он обеспечивает возможность ввода текущего номера маршрута и текущего направления движения. Это в том случае, если эти данные не поступают от специализированной внешней системы автоматически. Частично, значит, автоматически, частично вручную, но в любом случае наши технические решения универсальны и позволяют действовать достаточно точно в интересах незрячего пользователя, независимо от той или иной ситуации.
То есть, проще говоря, водитель мог бы сам ввести номер маршрута, и тогда вот передатчики сообщали бы правильную информацию. Но по тем или иным причинам, может быть, по забывчивости, может быть, потому что в должностной инструкции отсутствует, он физически этого не делает. Человеческий фактор, так я понимаю?
Значит, человеческий фактор присутствует, вот, в частности, в городе Сочи. Как раз большинство транспортных средств не имеют этого автоматического ввода. Но благодаря усилиям сочинской региональной организации общества слепых,
городской,
да, хорошей воспитательной работе со стороны администрации города, уже удалось в свое время добиться, что подавляющее большинство водителей соблюдали эту инструкцию, и пользователи получали правильную информацию о номере маршрута и направлении движения транспортного средства.
Ну, хорошо. Но вот
эта проблема преодолеваема.
А что в Питере делать?
А в Питере, как это работать, естественно, ну, во-первых, у нас, конечно, есть возможность частично транспортное средство получать информацию автоматически от бортового оборудования автоматизированной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом, а частично работа с водителями.
То есть тут воспитательная работа, конечно, нужна, там просветительская, воспитательная, как хотите.
Я хочу сказать, что люди у нас достаточно нормальные люди, и они понимают о том, что существуют инвалиды и что надо им помогать. Мы же сталкиваемся постоянно с ними и видим, что они понимают.
Ну, у вас оптимистичный взгляд на окружающую нас действительность. Это, на самом деле, здорово. Хорошо. Я вот о чем бы вас хотел спросить. В какой степени интегрирована или вот возможна интеграция системы «Говорящий город» с вот автоматизированной системой управления транспортным, ну, вот, транспортными средствами? В частности, вот сегодня изменился маршрут следования такого-то автобуса, а тот датчик, который стоит на остановке, он мне все равно будет сообщать о том, что этот маршрут здесь все еще ходит. Кто и как должен обновлять вот информацию эту?
Понятно. Значит, естественно, значит, ситуация заключается в том, что мы, естественно, держим постоянную связь с компаниями, которые занимаются автоматизированной системой управления городским и пригородным пассажирским транспортом, и с заказчиком системы, ну, в Петербурге, допустим, организатор перевозок, государственное казенное учреждение, и в случае изменения маршрута они нас об этом предупреждают, и мы, значит, как это, легким движением руки информацию на остановках меняем.
То есть это все-таки не совсем автоматически. Это должно быть какое-то участие вашей компании. Пока это не интегрированная система.
Ну, что ж, значит, если значит, маршрут на данной остановке изменился, то, значит, и в автоматизированной системе тоже учтено, то через наш сервер эта информация автоматически поступает на остановку.
То есть мысли читать не умеет, и в этом смысле не автоматизированы, но в смысле подключения к серверу, да, автоматических обновлений, вот это все делается?
Да как вы думаете, вот на основном сервере вот эта автоматизированная система управления, это делается автоматически или вручную?
Ну, конечно, кто-то перебивает маршрут.
Ну вот, абсолютно оно так. А мы, естественно, поскольку знаем, у нас наши все эти остановочные вот оборудования, вот я как раз остановился на том, что в Сочи у нас было оборудовано 96 остановок, то, естественно, мы держим, они все идентифицированы, привязаны к нашему оборудованию, и, следовательно, значит, и маршруты на ней останавливающиеся, эта вся информация идет автоматически от вот этого сервера системы управления городского, ну, вот там, автоматизированная система информирования пассажиров, там Сочи называется. Вот она автоматически идет на наш сервер, а наше остановочное оборудование скачивает эту информацию с сервера. И если маршруты изменились, то мы точно так же меняем. Тем более, что мы получаем оперативную информацию о времени прибытия, ну, расписание прибытия, и тоже сообщаем пользователям.
Я еще вот хотел бы, так сказать, просто в качестве справки, чтобы вы мне сказали, Сочи – это 96 остановок. Весь город охвачен? Или сколько остановок в Санкт-Петербурге?
Значит, в Санкт-Петербурге вообще еще ноль. Значит, а в Сочи была в основном охвачена зона так называемого международного гостеприимства.
И вот тут мы подходим к вопросу, который меня действительно интересует. Мы говорили об этом, на самом деле, в нашей программе полгода назад, когда беседовали с вами в «Доступной среде». А вот вы говорите, в Санкт-Петербурге ноль, в Сочи там зона международного гостеприимства. У нас огромная страна, действительно огромная страна. Вот у вас есть надежда, что вот этими маленькими детскими ведерочками или даже чашечками это море можно, ну, я не знаю, либо выпить, либо наполнить? То есть сейчас речь идет о принципиальном подходе. Да, мы можем как-то вот освоить, мы можем как-то покрыть нашими приборами, нашими маячками и так далее какую-то небольшую зону. Но это само по себе не доказывает жизнеспособность системы для целого города и целой страны. Или вы не согласитесь с данным утверждением?
Ну, понимаете, какое дело? Конечно, можно сомневаться. Да, система требует и капитальных вложений. Да, значит, единомоментно, так сказать, может быть, таких средств изыскать невозможно. Но, тем не менее, мы видим, что интерес и потребность в этой системе существует. Никакой, я прошу прощения, замены ей нет просто в данный исторический момент. И вот в вашей передаче там говорили о каком-то там приборе за 150 тысяч, то ли рублей, то ли долларов, который возможно...
Рублей.
ну, рублей, да, который, может быть, значит, действительно поможет там, решить, и то, боюсь, что не все задачи, которые мы решаем, а только часть, да, потому что у нас, еще раз подчеркиваю, вопрос комплексный. Наша система, она обеспечивает любой объект, фактически, с которым только может столкнуться инвалид по зрению или представитель другой маломобильной группы населения. Что касается того оборудования, я, честно говоря, не очень понял, о чем идет речь. Значит, но как это, сомневаюсь я, что он способен, значит, это зрение техническое, так понимаю, да?
Ну, да, это возможность распознавания, допустим, предметов, распознавания текста, распознавания номеров вот этих самых домов, транспорта и так далее. Это, в принципе, другой подход.
Ну, я бы здесь, можно, я с вашего позволения, Леонид Ильич, вклинюсь и напомню нашим слушателям, что работает телефон, по которому можно задавать вопросы, 499-943-3601, мы их ждем, я думаю, что Леонид Ильич ответит на них, и я бы предложил еще вот все-таки вернуться к обсуждению именно системы «Говорящий город», уж более она, ну, скажем так, интересна.
Мы сейчас к нему вернемся. Я просто хочу также дополнить, что, одну минутку, что да, сегодня, к сожалению, скайпа у нас нет, но в смысле вот возможности задать вопросы сегодня уникальный действительно день, поэтому я понимаю, что это не бесплатно, но, ну, звонок ваш будет продолжаться минуту две максимум, да, если ваш, вам есть что сказать
об
на эту тему,
позаботимся.
Есть что спросить, да, об этом мы скинем вас, да, чтобы вы не разорились. Но вот сейчас, да, даже без скайпа, есть возможность по телефону побеседовать с Леонидом Львовичем и высказаться, задать вопросы, потому что тема действительно очень актуальна. После шести мы будем говорить на другие темы. Да, пожалуйста, Леонид Львович.
Значит, про регулирование пешеходный светопереход. Значит, я уже сказал, что мы там, ну, произносим направление перехода, предупреждаем об окончании, то есть говорим там, переход там, улица Мира разрешен, заканчивайте переход и так далее. Но в ходе эксплуатации, значит, выяснилось, что есть такая проблема. Значит, у нас в ночное время, ну и там поздно вечером, рано утром и ночью, естественно, все эти речевые сообщения, звуковые сигналы отключаются, что не мешает жителям близлежащих домов. А народ-то путешествует и в такое время, в неурочное. Поэтому мы обеспечили, чтобы, значит, на абонентское устройство поступает информация, что дублирование сигнала светофора временно отключено. Пользователи со своего абонентского устройства имеют возможность включить это звуковое дублирование там, на пару циклов светофора и тогда спокойно перейти улицу безопасным образом. Это как бы один аспект. И второй аспект, если вдруг по каким-то причинам светофор вообще отключен, а человек привык там ходить и всегда по звукам ориентировался, то мы точно так же предупреждаем его о временном отключении светофора, значит, чтобы он... ну, был внимателен и, значит, соответственно, уже ориентировался только на свои собственные силы или на помощь каких-то других людей.
Опять-таки, друзья, я скептик или, ну, на сегодня принимаю роль скептика. И у меня два вопроса. Один, наверное, больше к Анатолию, а другой к Леониду Львовичу. Вот первый вопрос заключается вот в чем. Анатолий, ты ведь общался с людьми, с незрячими, слабовидящими людьми, которые были в Сочи. Ты даже обсуждал парадоступность Сочи вот именно с такими людьми. Какие были отзывы? Вот что понравилось, что не понравилось? Ну, буквально в двух словах, потому что ведь система внедрена в Сочи, это как раз система компании «Спецтехноприбор». А второй вопрос, наверное, больше к Леониду, но к Анатолию также возможно. Ну, хорошо, говорящий светофор. А вот представьте себе трех- или четырехсторонний перекресток, где можно пойти в одну сторону, можно пойти в другую сторону. Улицы-то будут разные. Вот в этом уличном движении, в этом гуле, неужели незрячий пользователь может услышать, какой именно светофор, какой именно переход вот в эту сторону? То есть сориентироваться. Неужели этого достаточно для того, чтобы сориентироваться? Опять-таки, может быть, ту же задачу решать с помощью GPS-навигации, которая расскажет. Вот вы находитесь на трехстороннем перекрестке, таких-то и таких-то улиц.
Вот я, если можно, вклинюсь, Леонид Ильич, я буквально 30 секунд вот попрошу вашего времени. Что касается, что отметили, те люди, которые были в Сочи, светофоры отмечали, причем говорили, что действительно, когда голосом объявляют, это, ну, в общем и целом удобно. Что касается твоего второго вопроса насчет многосторонних перекрестков, то, на мой взгляд, проблема это техническая. Ну, условно говоря, ты можешь один мужской голос сделать и один женский, да, если вот они в разные стороны тебя направляют. Да, вот, то есть такое решение, это вот сейчас то, что первое приходит в голову, но вот уже тогда запутать тебя будет чуть сложнее.
Ну, как немножечко, ну, я не понимаю, в чем, собственно говоря, проблема. Если я стою на перекрестке, я знаю, что мне нужно перейти улицу Мира, и я слышу, что переход через улицу Мира разрешен, да, то я эту улицу и перехожу. Какие проблемы? У меня направление моего движения, значит, слышно с этой стороны улицы, с другой стороны улицы, причем на достаточно больших расстояниях, что мне надо идти именно сюда. Как-то никаких проблем у пользователей системы мы не слышали. В Петербурге таких штук несколько тысяч стоит. И еще никто нам не сказал, что у них возникали какие-то вопросы.
Ну, хорошо. Это вот важное замечание насчет того, что отзывов от пользователей, ну, такого плана нет. Я хотел просто уточнить, правильно ли я понимаю, что каждый раз, вот когда вы устанавливаете маячок на тот или иной объект, этот маячок автоматически как бы подключается к серверу, да, информация, которая на нем, она вот так или иначе видна и при необходимости может быть обновлена. То есть, это некая такая система, ну, и информационно такая, коммуникационная в том числе. То есть, есть эта составляющая или нет?
Значит, ну, я уже объяснил, что такая составляющая есть. Она не на всем оборудовании, то оборудование, которое мы выпускали в предыдущие годы, там эта автоматизация не предусмотрена. То, что мы выпускаем сейчас, такая автоматизация предусмотрена. Что касается предыдущих образцов, то там тоже можно менять информацию и так далее по радиоканалу, специализированные организации с этим легко справляются, и проблем тоже никаких нет.
Мы говорили также о взаимодействии элементов вот этой системы. И сразу же возникает вопрос, который мы задавали также компании «Круст» неделю назад. Это вопрос об открытости, закрытости системы и о свойствах этих самых абонентских устройств. Ну, насколько эта система открыта, насколько эта система допускает взаимодействие с системами другого производителя, а можете ли вы себе представить, что, допустим, в одном городе реализуется ваша система, в другом система какой-то другой компании, и что тогда, не получим ли мы фрагментацию вот нашего пользовательского пространства. И, наконец, может ли в качестве абонентского устройства использоваться, ну, допустим, смартфон или какое-то другое мейнстримовое устройство?
Ну, да, к сожалению, могу это представить. Значит,
фрагментацию вы имеете в виду?
Ситуация в том, что да, значит, протоколы не открытые, и тут очень много факторов существует. Дело в том, что надо понимать, что отработка системы идет постоянно. Следовательно, меняются протоколы, в том числе сопряжение инфраструктурного оборудования с абонентскими устройствами. Значит, естественно, у нас предусмотрены все технические средства для того, чтобы апгрейд ПО мог производиться. А теперь представьте себе, что мы работаем с другими производителями. Вот они, допустим, зафиксировали протокол на данный исторический момент, и как дальше за ними бегать, чтобы фотографию отдать. Это как бы это одна из таких вот организационных нюансов. Да? Во-вторых, значит, естественно, мы принимаем все меры для того, чтобы, значит, наш канал работал устойчиво. И, следовательно, применяется спецобработка информации, что является нашим ноу-хау. И мы, конечно, ну, там, может быть, когда-нибудь и придем к какому-то там единому стандарту, но тут дальше как в Америке. В Америке все оставалось там на Дельте, да, а Европа уже работала на GSM. Ну, надеюсь, слышали об этом.
Ну,
да, конечно. Потихонечку, да, все пришли к единому какому-то стандарту. Хотя, еще раз подчеркиваю, индивидуальность системы, она, конечно, присутствует. Что касается возможности работы со смартфоном, то, значит, в данный исторический момент работа ведется по двум направлениям. С одной стороны, значит, мы заключили соглашение, ну, соглашение, подписываем соглашение с компанией Билайн, слышали, наверное, такое название.
Краймуха.
Они сейчас, значит, будут выпускать смартфон очень дешевый, значит, для пешеходной навигации инвалидов по зрению. Там будет устанавливаться программа «Осман», вам известная, наверное, да?
Ну, тоже как Билайн примерно так. Пару раз где-то всплывало.
В теплочасе.
Ну, про «Осман» вы знаете, да? Правильно.
Да-да-да, конечно.
Да, и сейчас разработчики Осмонда, они, значит, будут делать приложение к Осмонду, которое позволит управлять, ну, взаимодействие с инфраструктурным оборудованием нашим со смартфона.
Слушайте, а что там у вас с дождем произошло? Я в прошлом, позапрошлом тифлочасе говорил, что у меня по физике было, конечно, плохо. Я до сих пор не знаю, какие там волны, распространению которых мешает дождь. Вы подскажите мне.
Это, без сомнения, просто недоразумение. Во-первых, никакой презентации нашего оборудования в школе собаководов не было. Это один из товарищей, имевший на руках абонентское устройство, решил лично посмотреть, как там все это работает в процессе пусконаладки. Убедился, что там одно из стоящих там на улице оборудования не работает. Ну, это в процессе пусконаладки бывает. Хочу сказать, что мы, кстати, в школу собаководов еще так до сих пор и не закончили, в том числе по независимым от нас причинам. Не буду уточнять, почему, но в ближайшие там месяц-полтора мы в школу собаководов оснастим нашим оборудованием, никаких там проблем не будет. Поэтому к дождю это никакого отношения не имеет. Если вы посмотрите наш ролик, последние, вот, сейчас вышедшие, это в Сочи. Значит, мы там съемки вели при проливном дожде фактически. Вот. Ну и все оборудование в дожде и без дождя работало безупречно. Все наработает в условиях Петербурга. Бывает ли в Петербурге дождь? Вы, наверное, слышали, что бывает.
Ну, там же раз в год буквально.
Ну, да, там.
Да, типа того. Остальное все моросит.
Ну, там по-разному бывает. Поэтому наше оборудование имеет степень защиты корпуса IP65, что полностью практически исключает возможность попадания туда влаги и даже пыли. Поэтому никаких проблем, связанных с атмосферными осадками, мы не имеем. Значит, мы только что завершили испытание недавно климатички нашего оборудования и убедились в том, что оно имеет все климатические исполнения. По температуре от минус 70 для плюс 60 градусов Цельсия может эксплуатироваться при самых жестких условиях механических воздействий на любых видах транспорта. Так что по поводу стойкости к внешним воздействующим факторам, как это по-научному называется, у нас вообще никаких проблем нет.
Вот опишу вам сценарий, а вы скажите, это совсем сказка, это частично сказка или это все-таки потенциальная реальность? Да, вот создается круглый стол, за который садятся компании, российские компании, прежде всего, и не только российские компании, производители систем обеспечения доступности городской инфраструктуры. Ваша компания, компания «Круст», которая была представлена у нас неделю назад, компании, которые мы еще не представили в этих программах. И вот они садятся и вырабатывают вместе протоколы, вырабатывают некие системы, ну и, соответственно, разрабатывают некое общее поле игры, на котором потом они и действуют, на котором они работают, и потом каждая компания предлагает на этом поле игры что-то, вот, что-то свое, своими особенностями и так далее. Вот это, в принципе, с вашей точки зрения, реально или нет? И почему?
Ну, очень сложный вопрос. Видели, в чем дело? Значит, ну вот компания «Круст» выступала у вас в эфире, я там послушал. Значит, коллеги, кстати, вот, между прочим, мы сами не видели, но слышали отзывы очень хорошие об абонентском устройстве «Круста», что они очень хорошее устройство сделали, абонентское, скажем так, не уступающие практически нашему, да, и, значит, а может, даже в чем-то и превосходящее.
Я только хотел сказать, как вы изящно, так сказать, комплимент какой был.
А может, и превосходящее.
Но это оговорка сбила мои планы, да.
Ну, ничего, да?
Ничего. Ну, так и что?
Что касается инфраструктурного оборудования, которое, собственно говоря, определяет пользовательских систем применительно к разным объектам, то, опять же, вот по той информации, которая была озвучена у вас, «Круст» успешно справился, ну, в той или иной степени, со стационарными радиоинформаторами. Значит, что касается остальных, значит, типов объектов, то у них еще пока, так сказать, ранняя стадия в этом направлении. Поэтому, ну что, значит, мы придем и скажем: ребята, вот у нас, вот мы тут поработали лет 5, вложили несколько десятков миллионов в эту разработку. Ну, это вот, вы знаете, тут к нам из «Круста» письмо пришло в прошлом году, совершенно замечательное. Если позволите, я даже специально оставил вам процитировать.
Чужие письма читать будете?
Не, ничего. Вот, в течение ситуации, там, при которой инвалиды по зрению могут использовать преимущество системы в других городах, да, дайте нам микросхему обмена, частоту, скорость, формат обмена и все остальное прочее. Да? Ну, то есть, короче говоря, все наработки предоставьте. Но время уже заканчивается, вы знаете, я вынужден... Я, кстати, вот тут просто недавно такая произошла неприятная история. Я не знаю, относится ли она к конкурентной или псевдоконкурентной борьбе. Есть, как известно, закон о государственных закупках. Так вот, в Санкт-Петербурге инвалиды по зрению могут быть очень благодарны компании «Тифловек» из города Екатеринбурга, которая, пользуясь формальными причинами, оспорила аукцион на оснащение автобуса в Санкт-Петербурге системой информирования ориентирования. И ФАС этот аукцион успешно отменил. Вот сейчас еще в Петербурге компанию с таким названием организовали. Надеюсь, что... В общем, я считаю, это нехорошей, неправильной конкурентной борьбой.
Это дочерние компании от...
Я не знаю, чья это компания. Я знаю, что это компания «Тепловек» из Санкт-Петербурга. То есть из Екатеринбурга. Кто она, кто за ней стоит, мы не знаем. Понятно. Но они оснащение автобусов Санкт-Петербурга вот этим оборудованием, крайне нужным слепым, как минимум там на несколько месяцев затормозили. Я не знаю, какое у вас мнение по этому поводу. Мне кажется, это...
Ну да, ваше мнение прозвучало достаточно отчетливо. Я просто здесь хочу, знаете, какую ремарку, опять же, себе позволить, что это вот то, о чем мы говорим сейчас, хотим мы этого, не хотим, это рынок, это деньги, это бизнес такой, да?
И российский, к тому же.
Да, с очень таким российским, акцентом, там, душком, как уж тут угодно. И я бы сказал, что разные бывают вот схемы и методы, ведения бизнеса, вот и такие в том числе.
А вы знаете, Анатолий, значит, вести бизнес можно как угодно вести бизнес, да? Ну, в соответствии со своими понятиями, да? Со своими там взглядами на жизнь. Но когда речь идет об инвалидах, то это просто, я считаю, варварством. Больше...
Да ладно, такие же покупатели, Анатолий, Леонид.
Ну, да, я боюсь, что мы сейчас далеко уйдем. У нас осталось, на самом деле, буквально 3 минуты до завершения нашей передачи. Я бы еще вас попросил буквально за полторы из этих 3 минут поговорить об абонентском устройстве. Меня, честно говоря, немножко вот эта концепция дополнительного устройства, она смущает. Что это устройство, да, говорящий город, может делать? Оно может только взаимодействовать с теми инфраструктурными объектами, которые на остановках и транспортных средствах установлены, или оно что-то еще может делать? Вот функционал.
Мы создавали это устройство в соответствии с пожеланиями членов ВОЗ о том, чтобы оно выполняло минимальные функции. У нас 2 кнопки. Я должен сказать, что даже с этими 2 кнопками люди пожилого возраста очень с трудом их осваивают. Я один раз проводил инструктаж, 1,5 часа бился, весь взмок, но из 12 человек только 3 освоили. За 1,5 часа.
То есть никакого GPS, никакого GPS всего, там нет?
А всего 2 кнопки.
Никакого GPS там нет?
Усложнение системы, понятно. Усложнение устройства для ведения больных функций, устройство однозначно усложнит. Известно, что комплексирование всегда, во-первых, снижает надежность, во-вторых, усложняет пользование. Этому я научился еще в военно-морском флоте.
Ну, да, в общем и целом ваша идея понятна, хотя непонятно, как, например, пользователь, который может в 2 кнопках разобраться, будет оценивать уровень заряда батареи этого устройства, не пора ли его заряжать, и может ли он выйти там с ним.
Отвечаю на вопрос, значит, мы сообщаем об уровне батареи постоянно, мы сообщаем об уровне батареи при включении, и каждые 20% падения заряда батареи доводится до пользователя.
То есть это предусмотрено?
Конечно. У нас очень много чего предусмотрено в рамках этой передачи. Сложно рассказать. Там нюансов очень много. И это, кстати, одна из причин того, что мы не можем сейчас даже дать кому-нибудь протокол, если бы, например, все было бы идеально. Потому что еще возникают проблемы, которые мы оперативно устраняем. Но поскольку я уже сказал, мы программное обеспечение инфраструктурного оборудования меняем с сервера через интернет, а абонентские устройства через ВОЗ, структуры ВОЗ меняются легким движением руки, то пока что проблемы с апгрейдом у нас нет.
Леонид Павлович, спасибо вам большое за замечательные ответы на вопрос, замечательный диалог, который вы сегодня вели с нами. К сожалению, время этой части нашего Тифлочаса заканчивается буквально через 5 минут, дорогие друзья, если вы слушаете нас в среду. Мы встретимся в Тифлочасе мегабонус и еще почти 2 часа будем вместе. Если вы слушаете нас в архиве, то это отдельная программа в архиве, найдите ее, пожалуйста. А мы благодарим вас за участие в программе, Леонид Львович, и желаем вам успехов.
Да, я бы сказал, за очень такой серьезный и содержательный профессиональный разговор о вот доступности городской транспортной инфраструктуры, как у больших.
Спасибо, зовите, всегда рады пообщаться и довести, может быть, какие-то сведения до слушателей вашего замечательного радио.
Олеся Синяк, Софи Бланш, Анна Пак, Анатолий Попко, Олег Шевкун. Пока.
Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.